У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем повествовать о двух героях повести графа Сологуба «Тарантас» и приступаем к рассказу о жизни Ивана Васильевича, имеющей существенные различия с жизнью и деятельностью его старшего соседа и попутчика, о котором рассказывалось в предыдущей передаче. Во-первых, родословная Ивана Васильевича более, если так можно выразиться, гротескова-пестра, а следовательно, отнюдь не столь однообразна, как у его соседа и попутчика. Мать – московская княжна, ничем, впрочем, кроме родословной, нищеты и библиотеки, состоящей из французских романов, непримечательна. Отец, по краткой, но выразительной характеристике Сологуба, бессловесный помещик из числа колпаков, который, ослепленный княжеским сиянием, предложил княжне руку и деревню. Княжна приняла деревню, а по необходимости и руку вдобавок. Помещик не был похож, как представить можно, на Малека Деля или на Эжен де Ротелен. Не был похож даже на лютого тирана, а скорее на сурка. Ел, спал, дорыскал целый день по полю. Конец цитаты. Также малооригинально, на наш взгляд, и воспитание, данное этой четой их единственному отпрыску, сведения о котором я упускаю, так как упустил в свое время и сведения о детстве и отрочестве Василия Ивановича, ввиду того, что представление и о том, и о другом читатель может получить, припомнив описание детства и отрочества пушкинского Петруши Гринева из «Капитанской дочки», до появления в его жизни французского гувернера. Впрочем, сологубовский французик больше напоминает французика из Бордо в «Евгении Онегине». И, соответственно, Ивана Васильевича во время учебы Гринева же у сего незабываемого выдающегося педагога, а также учение Ивана Васильевича в пансионах, попытку службы после окончания онных. Все это, в свою очередь, как две капли воды, напоминает соответствующие этапы жизни гоголевского Тентетникова из второго тома «Мертвых душ», если кто помнит такого. Если же не помнит, не моя вина. Но стоит, как мне кажется, привести сологубовские комментарии с их недвусмысленным отношением к подобной системе воспитания, предполагающей превращение русского человека в лишенного корней и, что самое главное, понимание окружающей жизни, не говоря уж о глубинном смысле ее, космополита. Итак, комментарий первый, касающийся образования во французском духе. Никто, однако, не рассудил, что Ивану Васильевичу не заседать в камере депутатов, не быть республиканцем или роялистом, не гулять век на итальянском бульваре, а что суждено ему служить в Министерстве юстиции или финансов, что Божию волею придется ему иметь во владении 300 душ безграмотных крестьян, которые всю надежду свою будут полагать на него, и о которых он, вероятно, ни разу не подумает, разумеется, исключая те случаи, когда понадобится получать с них доход. Ивану Васильевичу все рассказали и объяснили, кроме того, что у него было под носом. Он видел господский дом довольно гадкий, избы довольно гнилые, церковь довольно ветхую. Но никто не объяснил ему, как начались, как образовались, как дошли до настоящего положения этот дом, избы, эта церковь. Русская история, русская жизнь, русский закон остались для него каким-то варварским баснословием. И благодаря бестолковому направлению русский ребенок вырос французиком в степной деревне, в самом русском захолустье. В уезде выставляли вздорного парня за настоящее чудо, и счастливая его мать в наслаждениях, доставляемых сыном, забывала даже скуку, доставляемую отцом. Нельзя, впрочем, слишком строго укорять ее в слабости, почти общей всему нашему дворянскому сословию. И теперь, когда в высшем нашем кругу среди стольких русских имен встречаешь так мало русских сердец и в особенности так мало русских умов, невольно подумаешь о полученном воспитании, и вместо гнева в душе рождается сожаление. Конец цитаты. Комментарий второй, касающийся учения в пансионе. Пансион отличался удивительной чистотой и порядком. Поля были налощены воском, на лавках не замечалось ни одного чернильного пятна. А на лекциях преподавалось несметное множество различных наук. К несчастью, между учащимися невежество и нерадение не почитаются за порог. Напротив того, в них полагается что-то молодеческое, доказывающее самостоятельность возмужалого возраста. Увлеченный ребяческим тщеславием, Иван Васильевич сделался совершенным молодцом, затягивался во всех уголках вакштофом до тошноты, пил водку, бегал по кондитерским, хвастал каким-то мнимым пьянством, занимался театральной хроникой, а на лекциях учил какие-нибудь грязные или вольнодумные стихи. Словом, в пансионе набрался он какого-то странного, непокорного духа, обижался званием школьника, учителей называл ослами, ругался над всякою святыней и с лихорадочным удовольствием читал те мерзкие романы и поэмы, которых и назвать даже нельзя. Таким образом, сделался он дрянным повесой, смешным и гадким невеждой, и даже тот скудный запас мелких познаний, который сообщил ему мусье Лепрю, исчез в тумане школьного молодечества. Так погубил он самые лучшие, самые свежие годы жизни, когда душа еще так восприимчива, так горячо и ясно удерживает всякое впечатление. Наступила пора выпуска и экзамена. Экзамен заключался в 30 или 40 предметах, не говоря об изящных искусствах и гимнастических упражнениях. Иван Васильевич относился, разумеется, весьма презрительно об ожидаемом испытании и, как говорится на пансионском языке, провалился с первого слова. Такой развязки и надо было ожидать. Однако Ивану Васильевичу было неимоверно досадно и даже немного стыдно и других, и самого себя. Он был из числа тех людей, которые хотят все знать, не учась ничему. Ему невыносимо обидно было глядеть на двух или трех трудолюбивых молодых людей, над которыми весь класс всегда смеялся, которые никогда не были молодцами и которые вдруг сделались предметом невольного уважения не только наставников, но даже и самых буйных, самых отчаянных товарищей. Иван Васильевич опомнился и крепко призадумался. Не начать ли снова с азбуки? Не приняться ли, наконец, за дело? Он чувствовал, что одарен пытливостью и памятью. Предметы ясно обрисовывались в его воображении. Даже самые отвлеченные мысли при напряжении могли отчетливо вкореняться в его уме. Наконец, он даже по своей досаде почувствовал, что не рожден для бессмысленного разврата, а что в нем таится что-то живое, благородное, просящееся на свет, требующее деятельности, возвышающее душу. Если бы он последовал внутреннему голосу, если бы он принялся сам себя перевоспитывать, то мог бы еще сделаться человеком полезным и, во всяком случае, замечательным по твердости и настойчивости. Но как начать учиться, когда некоторые товарищи уже титулярные советники и веселятся в большом свете? Давайте Ивану Васильевичу и службу, и свет. Конец цитаты. Надо ли добавлять, что и в службе, и в свете Иван Васильевич терпит полный крах? В заключение приведу описание кратковременного романа Ивана Васильевича, тоже малооригинального, и по его обыкновению сумасбродного, с некой весьма практической в своем роде барыней-разводкой, да и то лишь для показа разительного контраста с тихой и кроткой влюбленностью Василия Ивановича. Цитирую. «Влюбился он по уши в какую-то барыню, которая отличалась томным взором и страстной речью. Сперва разменялись они неясными признаниями, потом разменялись колечками, наконец и взаимными клятвами любить вечно друг друга. Иван Васильевич несколько времени носился в бурном небе страстных мечтаний, но это, впрочем, не продолжалось долго». Страсть его увлекающая доходила сразу до последних границ и от самой силы своей скоро обессиливала. Но вдруг он заметил, что красавица его томно заглядывается на какого-то гусара и закипел ревностью. Мщение, злоба, кровь забунтовали в его голове. К счастью, сама красавица предупредила все трагические последствия. Вышед замуж за такого богатого урода, что и сердиться на него было невозможно. Для развлечения Иван Васильевич с неистовством окунулся в светские удовольствия. Но в этих удовольствиях он не нашел даже и тени того, чего искал. Скука, бездействие, обманутое самолюбие, какая-то свинцовая усталость давили его грудь. Конец цитаты. В результате довольно-таки молодой Иван Васильевич после стремительно сменяющихся увлечений поэзией, наукой и бог весть еще чем, на время увядает и превращается в какого-то дряхлого, ни на что негодного мизантропа-инвалида. «Он начал проклинать бесцветность петербургской жизни», — пишет автор, «не понимая, что эту бесцветность носит в себе». Иногда пламенными урывками увлекался он в отрадный мир поэзии, читал и Данте, и Шиллера, и Байрона, и Шекспира, и сильной рукой отдергивал завесу, отделявшую его от прекрасного мира, так долго скрытого его очам. Иногда углублялся он в какую-нибудь заманчивую для него науку, но все это было случайно, нетвердо, лихорадочно. Открытая книга падала со стола, и списанный лист не перевертывался. И теперь, как прежде, он принимался за все сгоряча, но горячность скоро проходила. Он утомлялся и искал минутного рассеяния, глупой забавы. Он понял тогда, что образование не заключается в словах и числах, не в множестве и подробностях ученых предметов, а в способности заниматься полезно, в строгой критике жизни, в строгом и терпеливом исполнении всякого начатого дела». Он сделался истинно жалким человеком не от того, что положение его было несчастливое, но от того, что он ни в чем не мог принимать долго участия, от того, что он сам собою был недоволен, от того, что он устал сам от самого себя. Тогда начал он догадываться, что есть какое-то высокое, прекрасное назначение в науке, которое подавляет ко дну души сомнения, безверия, страсти, томящие борения, неизбежные с человеческой природой. Без благодетельной науки все эти враждебные начала выплывают на душевную поверхность и жгут, и бунтуют, и губят беззащитную жизнь. Конец цитаты. Нетрудно догадаться, как поступает дальше Иван Васильевич, разочарованный в своем отечестве, которого он толком так и не успел узнать. Конечно же, он едет за границу. И вот какими иллюзиями сопровождается эта поездка. Цитирую текст. «В таком безотрадном положении Иван Васильевич утешался, однако же, отрадную надеждой отправиться за границу, возражая, что в чужих краях он легко приобретет познание, которое не сумел приобрести в Отечестве. Вообще слова «за границу» имеют между нашей молодежью какое-то странное значение». Оно точно как бы является ключом всех житейских благ. Больной спешит за границу, воображая, что у прусской заставы вдруг сделается здоровым. Живописец просится за границу в ожидании, что как он только влезет на Монте Пинчио, так и будет Рафаэлем. Невежда, проленившийся целый век дома и пристыженный, наконец, своим незнанием, берет место в дилижансе и думает, что потерянное время, вечная праздность, умственные потемки больше ничего не значат. Он едет за границу. Конец цитаты. Вначале Иван Васильевич посещает Германию. И уже здесь, далее текст Сологуба, первое его впечатление за границей было самое неудовлетворительное. Хотя он сам не мог отдать себе отчета в том, чего ожидал. Люди как люди, дома как дома. Улицы как улицы. И к тому же люди поскушнее наших, дома похуже наших, улицы поуже наших. Знаменитости, пред которыми он готовился благоговеть, произвели на него почти то же самое впечатление, как кассир его министерства или излеровский маркер. В одной знаменитости был нос толстый, у другой – бородавка на щеке. В Германии объяснилась ему тайна воспитания. Он видел, как здесь каждый человек, от мужика до принца, вращается в своем круге терпеливо и систематически, не заносясь слишком высоко, не падая слишком низко. Он видел, как каждый человек выбирает себе в жизни дорогу и идет себе постоянно по этой дороге, не заглядываясь на стороны, не теряя ни разу из вида своей цели. О, как проклял он тогда своего француза-наставника, который именно цели-то и не дал его бытию. Он чувствовал, что в духовной жизни его не было связи, что он был не что иное, как от всего отчужденный ребенок, который для пустой игрушки вдруг переходит от равнодушия к восторгу, от восторга к отчаянию. Ему показалось, что он отвержен мыслящей и действующей семьей человечества, что вечно суждено ему блуждать одному, забытому, осмеянному, в туманном непроницаемом мраке. Чтобы утешиться хоть немного, начал он колко смеяться над немцами, над скучной и порядливой их жизнью, над вечными вязаниями их жен, над их пивом, клубами и обществами стрелков. Но недолго, впрочем, жил он с немцами и отправился в Париж. Конец цитаты. Однако французы разочаровывают молодого путешественника едва ли не больше, чем немцы. У немцев все-таки он мог бы увидеть, да, пожалуй, и видит, хотя и не хочет этого признавать, пример для подражания, даже возможность кое-что позаимствовать, не будь так ленив. Во французах он вообще ничего не находит, кроме размноженного в невероятных количествах себя самого. И замечательнейшее наблюдение Сологуба. Он обнаруживает в них те оригиналы, плохой копии или даже пародии которых является он сам. И даже убеждается, что эти оригиналы несут в себе те же пародийные черты, что и их пародия, только еще в большей степени. Томление его при виде заграничных жителей усугубляется еще и тем, что его самого, размноженного во множестве экземпляров, там слишком много. Читаем. «Париж тем хорош, что рассеет какую угодно хандру». Иван Васильевич вполне увлекался этой вечно бегущей толпой, которая постоянно спешит за чем-то и куда-то, никогда ничего не достигая. Он видел перед собой собственную историю в огромном размере. Вечный шум, вечную борьбу, вечное движение, звонкие речи, громкие возгласы, безмерное хвастовство, желание высказаться и стать перед другими, и на дне этой кипящей жизни тяжелую скуку и холодный эгоизм. Долго шатался Иван Васильевич по всем представлениям парижских игрищ, начиная с обеих камер. Речь идет о палатах французского парламента. Однако он не полюбил Парижа. Он был еще слишком молод. Вопреки судьбе, душа его просила чего-нибудь повыше, поотраднее. И поездка в Италию осталась, может быть, самой светлой точкой, самым лучшим воспоминанием его жизни. Конец цитаты. Всех приключений в Италии, ввиду опять-таки неоригинальности и путешествия, и путешественника, я не буду пересказывать. Приведу лишь разительно перекликающиеся с Гоголем места. Такое впечатление, что Николай Васильевич часто в травестированном виде, постоянно некой скользящей тенью проходит через весь тарантас. Читаем. Тогда развилось в нем дотоле неизвестное ему чувство изящного. И ни одна поэтическая чувственность искусства, как очаровательная красавица, обнажила перед ним все свои красоты. В Италии искусство имеет какую-то чудную духовную сторону, которую нельзя выразить, но которая проникает в все бытие. В Италии, в одной Италии можно стоять целые часы перед зданием, перед изваянием, перед картиной. Душа оживляется безжизненным предметом и как будто роднится с ним, как будто входит с ним в какое-то таинственное духовное сношение. Только в Риме Иван Васильевич был совершенно спокоен духом. Ему бы совестно было и подумать о такой ничтожной пылинке перед колоссальным памятником, воздвигнутым гениями искусства над трупом человеческого честолюбия. В первое время Иван Васильевич даже на улицах говорил вполголоса, как бы перед покойником. Да и кто может хладнокровно глядеть на Аполлона, на Колизей или на площадь Святого Петра? Кто может, не задумавшись, взглянуть на странную связь язычества с христианством, веры с искусством? В Италии каждая церковь – роскошная галерея, и лучшие произведения гениальных художников смиренно теснятся у алтарей. Чудная, незабвенная Италия, пускай говорят, что ты упала, что ты погибла, что ты схоронена. Не верь коварным словам. Ты все еще живешь прежней жизнью, дышишь прежним огнем. Ты все-таки царица мира, и народы стекаются к тебе на поклон. И сколько у тебя сокровищ, природа и люди, порожденные под твоим небом, одарили тебя так щедро, что ты одной твоей милостыней обогатила всю Европу. Процветай же, Италия, не так уже, как резвая, полная молодости красавица, но как пышная вдовица, которая вблизи видела и суетность жизни, и смерть, и с горькой улыбкой смотрит на людей, не требуя ничего от настоящего, а свято углубляясь в одном постоянном воспоминании минувшего благополучия. Конец цитаты. Не правда ли, очень похоже на гоголевские восторги в повести «Рим». Я уж не говорю про то, что финал «Искания» Ивана Васильевича выдержан в еще более гоголевском духе. Вследствие разочарования увиденной собственными глазами Европы, в нем внезапно вспыхивает русский патриотизм. Как это похоже на нас, современных русских. Но даже этот интерес к родному не лишен пародийных черт. Ведь обращение к родному происходит опять-таки под чужим воздействием, пускай и под знаком отвращения к этому чужому. В результате Иван Васильевич без гроша в кармане попадает в Москву, где и происходит его встреча с соседом по поместью, который соглашается доставить его в отцовское имение в собственном тарантасе и в долг. Из предыдущих передач мы уже успели убедиться, что Василий Иванович и Иван Васильевич в представлении Сологуба являются своеобразными представителями двух, так сказать, России. России исконной и России, изрядно подпорченной иноземными влияниями. Помня об этом, обратим внимание на их поведение. Иван Васильевич все время вертится, как флюгер. Постоянно тщится нечто доказать и другим, и в первую очередь, наверное, самому себе. Василий же Иванович ничего никому не доказывает, ничего не ищет, ибо он и так знает, что он из себя представляет и какое место занимает в Божьем мире. Проще говоря, он самодостаточен и потому независим от посторонних мнений. Иван Васильевич же зависит от любых влияний со стороны. Впрочем, как мы видели, обстоятельства жизни заставляют все-таки и его задуматься о занимаемом в ней месте, хотя и ненадолго. Но могут ли прийти к согласию два столь буквально во всем противоположных друг друга типа? Есть один эпизод в повести, который на какое-то мгновение единственный раз за всю дорогу сближает обоих героев, и где они даже меняются ролями. В главе 8 они переживают приключения с цыганами, любовь к которым, вернее, к их песням и танцам, объединила едва ли не всех представителей русского дворянства, и которое могло бы объединить и наших героев. Но, как оказывается, только разъединяет. Разность их подходов к жизни сказывается и здесь. Собственно, младший остается при обычной для него раздражительной мизантропии. Зато старшего единственный раз за всю дорогу покидает обычная для него трезвая рассудительность. До того, что он даже близок к тому, чтобы пуститься тоже в чисто русского свойства разгул. Парадоксальнейшая ситуация. Одному, который изо всех сил старается проникнуться русским духом и стать русским человеком, никак это не удается. Другой, не прилагающий к этому никаких усилий, остается им даже в ситуациях исключительных, при которых темперамент его, как оказывается, может выплеснуться далеко за назначенные ему Богом пределы. Интересно и то, что цыгане, напротив, ко времени встречи с нашими героями находятся в рамках строго упорядоченных. Их держит под условным арестом городское начальство, не получившее от них ожидаемой взятки. Впрочем, на первых порах, услышав о них, оба героя вроде бы приходят ко взаимопониманию. Вот как описывает это молчаливое взаимопонимание Сологуб. Иван Васильевич взглянул на Василия Ивановича. Василий Иванович взглянул на Ивана Васильевича. «Пойдем», — сказал Василий Иванович. «Пойдем», — сказал Иван Васильевич. Они отправились. Конец цитаты. Далее события развиваются по вполне накатанной и знакомой русскому дворянину схеме. Гитарными всхлипами, то и дело хлопающими пробками открываемого шампанского, песнями, плясками, цыганскими придыханиями, взвизгами, сопровождаемыми пьяными же всхлипами, захмелевшего от совокупности всего этого русского дворянина, в данном случае, как ни странно, Василия Ивановича. Не то Иван Васильевич, который, вглядевшись в пляшущих перед ним цыган, находит в них тоже пошлое убожество, что и его владимирский приятель у представителей своего класса в пропущенной мною главе, которую я намерен привести в следующей передаче, заодно перенеся в нее продолжение темы, намеченной только что и связанной с «цивилизованными» в кавычках «цыганами».